Программа «Визави с миром». Автор и ведущий Армен Оганесян.
Александр Александрович Карелин, член Комитета Совета Федерации по международным делам, конечно же, олимпийский чемпион, которого вы многие знаете, сенатор.
В данном случае, да.
Я вот о чем хотел сказать. У вас большой уже опыт накоплен, да, законотворческой работы. Вы стояли у истоков создания партии «Единая Россия». Вот как вам видится сейчас, вот в новых условиях, каких законов нам не хватает?
Предполагая отвечать на этот вопрос развернуто, я думаю, что не хватит ни терпения, ни возможности, терпения у вас, возможности у студии. А каких законов? Все очень просто. Наступило время, когда мы можем обратить внимание на происходящее внутри. За такими лежащими на поверхности формулировками поддержка отечественного товаропроизводителя. Вот здесь нужны законы именно сейчас и именно для этого. Для того, чтобы мы долго уже занимаемся импортозамещением. Мы же не первый год находимся в этом сложном состоянии.
Да уж.
Сейчас у нас как раз единственно возможный, наверное, шанс сделать так, чтобы это импортозамещение заработало не в процентном соотношениях. Ну, там не хватает 10% локализации. Иногда и 5% достаточно, чтобы большое, сложное, очень важное не только для Российской Федерации изделие не сошло с конвейера. И, конечно же, стимулирование в этой связи как фундаментальное стимулирование в смысле финансов. Фундаментальное и, конечно же, прикладной науки. Это очень важно. И об этом я говорю как человек, который представляет в Софеде законодательную власть Новосибирской области. Академический городок, сибирские ученые, феномен быстрых прорывных решений и большого показателя в росте. И это не только институт ядерной физики. Это и отношение ко многим другим отраслям. Поэтому, отвечая в общем, коротко, вот как раз стимулирование. То есть наши разработки, чтобы они смогли при поддержке государства все-таки обрести свое место на рынке, не только на полку, сколько на рынок. И, конечно же, чтобы у нашего населения, у наших сограждан сегодня, учитывая, что мы обращены внутрь себя по ряду причин, чтобы в экономике оказались деньги. То, что сейчас делает Центробанк, стабилизируя и исключая отток, учитывая сложные решения, которые к нам обращены, сейчас нужно деньги направить в экономику, чтобы люди смогли, особенно льготных категорий, получить эти возможности, получить ту самую ипотеку, да, рассчитываться за нее, но жить уже в современных квартирах. Вот, наверное, три блока, которые я бы сформулировал как необходимые и сейчас очень применимые.
Мне всегда казалось, Александр Александрович, что для этого не нужны специальные законы, но я рассуждаю по-дилетантски. Дело в том, что мне казалось достаточно инициативы и желания. Вот хочу жить в квартире, хочу бизнес открыть. Значит, все-таки пути до конца этой инициативы не расчищены. Надо их как бы углублять, как раньше
надо,
говорили,
да, расширять. Углубить, расширить, да, с разными ударениями, с разными интонированиями. Но я сейчас говорю о том, что деньги должны, извините, хлынуть. Те самые рубли, о которых мы говорим, должны хлынуть в экономику, внутрь.
Ну, конечно, вот. В реальный сектор, да.
Ну, вот это как раз тот самый реальный сектор, потому что чаще всего мы обсуждаем все-таки видимую часть банковскую. А банки, ну, они осуществляют операции.
Банки ничего не производят.
Абсолютно. Абсолютно верно. Поэтому, когда мы говорим о реальном секторе, мы говорим о товарном производстве. Вы знаете, я часто же оказываюсь внутри компании и как организатор, и как персонаж, который претендует на избрание. И вот последние годы, когда санкционное давление на Россию стало более формализованным, особенно в сельских районах, всегда руководители хозяйств говорят, пускай санкции подольше продлятся, нас наконец-то разглядели, нас оценили, мы на острие, то есть мы стали богатеть. Поэтому, возвращаясь к первоначальному вопросу, именно реальный сектор. Производство и, соответственно, конкуренция. Но сначала внутри наполнения рынка, а потом уже смотреть, кого там кормить за пределами государства российского.
Можно так даже пошутить. Давление санкционное на Россию – это акция по принуждению России к импортозамещению и развитию собственного рынка.
Абсолютно верно. Но самое главное все-таки стимулирование покупательной способности. Потому что вот вы сказали, что, казалось бы, инициативы достаточно. Но ведь вы, как человек читающий и пишущий, вы же знаете, что процент-то невелик тех, кто хочет заниматься. Тех, кто этой инициативой реально предполагает озаботиться. Нужно, чтобы это было по-настоящему востребованным. Я бы даже сказал слово, может, неприменимое для вашей студии. Должно быть модным. Модным.
Почему?
Модным. Понятно. И вспомнить о том, что исполнительская дисциплина, она относится не только к представителям вечных профессий, врачам, учителям или к тем, кто служит под присягой. Каждому на своем месте ЖКХ – это тоже вечная профессия.
Вот вы представляете Новосибирск в законодательном собрании федерального уровня. Известная фраза «Россия будет перерастать Сибирью», сегодня она звучит как-то особенно пророчески, да, потому что, ну, объявлено, заявлено и фактически получается так, что Россия очень важный азиатские рынки, а Сибирь – это сосед Азии, это, собственно, Азия и есть. Вот вам как видится этот поворот-разворот? Вот поделюсь своими мыслями. Меня немножко настораживает. Мы вот все время говорили о том, что, в частности, в контексте темы импортозамещения, как плохо, что мы зависим от Запада. А не получится ли крена в другую сторону? То есть мы освободимся от зависимости от Западной Европы, от США, а вот сейчас многие говорят, все, забудьте про… Есть такие даже среди олигархов, которые говорят, ну, знаете что, сами мы на ноги еще не скоро встанем, давайте вот у нас Китай, там, Индия, другие страны. Как вам вот такие подходы? Как вы сами смотрите на эту тему?
Я живу в утверждениях, которые были сформулированы Петром Аркадьевичем Столыпиным, что Россия в силу своего исторического, географического местоположения, она не может ориентироваться на Запад или на Восток. Она должна соединять Восток и Запад. И это не только транзитные, транспортные или еще какие-то коридоры. Это именно наша роль и стратегия должна наконец-то стать понятной и нам внутри, и для иных держав. Ориентироваться на Запад или ориентироваться на Восток. Я житель азиатской части России. Я там родился, я там вырос. Феномен сибирского характера, бескрайность не только территории, но и бескрайность баланса только разведанных, полезных ископаемых, она он будоражит всех, от госсекретаря Соединенных Штатов до утверждений, которые еще при Дэн Сяопине были изложены в стратегии Китая, о том, что в одной из такой версий стратегии как раз при Дэне было написано, что через 50 лет северная столица Китая – это Новосибирск. Сейчас они ее изменили. Вот. Или, например, 25-летний мораторий на вырубку собственных лесов, что привело к пиратскому отношению к собственным лесам на нашей территории и вывозе угля, а не глубокого передела. Поэтому я все-таки убежден, что мы должны ориентироваться и на тех, и на других. И Новосибирск, как город, который из-за Великой Отечественной войны вырос до миллиона настолько быстро, что перед ним по срокам достижения миллиона рубежа только Чикаго по темпам роста шел. Поэтому мы должны и на тех, и на этих ориентироваться. Мы должны все-таки перестать применять на себя такую разухабистую способность только торговать сердцом. Я сейчас говорю не о углеводородах. Я сейчас говорю, у нас же на все есть обеспечение, говоря языком экономистов. Нам зачем все эти деривативы, котировки? Что у нас? Водой все обеспечено. Я уж не говорю там лесом, то же самое, землей.
Не надо лобода. Золото ему, когда простой продукт имеет, да, как говорил еще Пушкин.
Есть, да, если есть хлеб, то прожить можно, если уж так.
Ну, то есть, если я правильно вас понял, надо использовать то, что мы находимся, Россия, и в Европе, и в Азии, но использовать это для того, чтобы встать на свои ноги крепко и жить
мы
все-таки самостоятельно.
В нас должны быть заинтересованы как в соединяющем звене, учитывая нашу территориальную расположенность, и Запад, и Восток. Простая логика, ведь мы сейчас говорим о северном пути, ведь наш транспортный потенциал там уже не до конца использован. Я сейчас говорю о возможностях по развитию Транссиба, который был построен за 10 лет на минутку. И когда смотришь в документах того же Сергеевича Витте, он, по-моему, об этом писал, знаете, три причины, почему Транссиб создавался. Первая из них – это переброска живой силы и военной техники для сдерживания Японии. Вторая причина в том, чтобы территорию удерживать. И только потом экономические причины по оживлению там, товарооборота и всего остального. Поэтому здесь, вот именно, я думаю, что в этой же конве мы и должны поступать точно так же.
Спасибо. Вернемся к теме Украины. Собственно, мы от нее не отходили, потому что все это в контексте того, что сейчас происходит. Вот скажите, что, по-вашему, остается важнейшей консолидирующей силой России и Украины, учитывая, что много лет вся информационная политика Киева, вся образовательная политика Киева сводилась к разделению двух народов, а не соединению. А нам-то предстоит работа именно по, можно сказать, и воссоединению, можно и такой термин, наверное, употребить.
Я все-таки предпочел бы сказать о событиях 30-летней давности, чтобы объяснить мое отношение к происходящему сегодня. Нас накрыло всех волной, и даже тех, кто родился уже после распада Советского Союза, им это все передалось поколенчески. Вот это вот состояние растерянности от утраты той большой, труднообъяснимой иногда государственности для других держав. Но ведь для меня интернационализм – это не то, что связано с возглавляемыми троцкими интернационалами, это то, что у нас внутри, это то, что мы с вами, и русский язык язык для меня – это язык объединения, ни больше, ни меньше, для того, чтобы мы могли здесь, на бескрайних, сложно сконструированных территориях, между собой объясняться. Я сейчас не говорю о возможности поговорить с армянином на любимом мной русском языке. Я сейчас говорю в том числе, например, о феномене Русского Кавказа. Там в Дагестане, сколько там, 40 наречий языков, ну а как бы они себя понимали, как бы они между собой могли поговорить, если бы не объединяющая сила русского языка. Поэтому, начиная с развала, все же велось к тому, чтобы рознь, различия, надуманные различия, изобретенные, я бы даже сказал, появившиеся совершенно неэволюционным путем, они заставляли нас становиться дальше друг от друга. Я даже скажу больше. Для меня 14-й год – это ведь не только год проведения сочинских Олимпийских игр. Это не год референдума в Крыму, это не год несогласия жителей Донбасса, я скажу в общем, с теми требованиями, которые выдал пришедший преступным путем к власти руководитель Украины. Для меня это год Тараса Шевченко в Российской Федерации. У него, по-моему, 9 что ли, марта день рождения. Вот сейчас это кажется, а я просто случайно вспомнил. 9 марта ему 14-го года исполнялось 200 лет, и у нас даже памятник напротив Дома правительства через реку здесь, в Москве, он посвящен кому? Тарасу Шевченко. И мы делали все для того, чтобы общая история, общая оценка исторических событий, в первую очередь, в Великой Отечественной войне, как самого ближнего из общих испытаний, но и общая история, которая пережита нами. Это, знаете, или пример, например, Ивана Максимовича Поддубного, человек, который родился на Полтавщине, Росеновка деревня. Будучи российским подданным, он прослал, да, он украинский крестьянин, да, он грузчик из Одесского порта, но он первый российский подданный, кто стал шестикратным чемпионом мира во французской тогда еще борьбе. Поэтому, когда кто-то пытается сказать, там, Поддубный украинский или там Поддубный только российский, нет, Поддубный сначала наш. Но есть особенности по крови, по происхождению, по траектории его продвижения к узнаваемости. И вот здесь то же самое. Мы должны найти аргументы и должны объяснять и особенности истории. Мы не можем позволить, чтобы многонациональный народ Украины и России пытался находить в большинстве своем поводы для различий. Мы не можем себе этого позволить. Это неправильно. Мы не можем позволить, чтобы в нашей жилах текущая кровь людей, которые спасли мир от нацизма тогда, с 41 по 45, чтобы люди на той стороне административной границы покрывали себя свастикой. Я уж не говорю о выборе методов, которыми они сегодня живут. И, к сожалению, Российскую Федерацию не попытались даже, если уж не понять, то услышать. Мы же говорим об этом, и не последние 8 лет. Мы говорим о том, что дайте оценку, это все запрещено. Вспомните Нюрнбергский процесс. Все это уже было. Почему вы потакаете? И наше такое воспитанное увещевание, знаете, когда надо руку поднять, прежде чем задать вопрос, воспринимает за слабость. До чего дошло? Поэтому мы должны сейчас все-таки вернуться к истокам. Мы должны объясниться. Мы должны на примере ажиотажно поступающей Федеративной Республики Германии объяснить, что у них там порядка 600, по-моему, памятников на территории Германии, которые находятся на разном уровне обеспечения. Где-то это федеральное правительство, где-то это у них же земли называются, да, региональное. Региональное обеспечение, они же все эти памятники русским солдатам, они их, русским, потому что в том переводе русский и советский – это одно и то же. Можно там пойти по пути траектории Проханова Александра Андреевича, но я не об этом. Они же сохранили. Почему на Украине прогрессивное человечество закрыло глаза на снос памятников? Кому они мешали?
Так и в Польше, кстати.
Это же одного порядка вещи. Очернить историю. Поэтому нам нужно работать с историей, нам нужно набрать воздуха в легкие, терпения для того, чтобы объяснять. Для того, чтобы объяснять на примерах. На примерах того же там Гоголя и Шевченко. Рассказывать об этом. И не поводы для различия, а как раз поводы для понимания. Александр Григорьевич Лукашенко, у них тоже есть аналог в Беларуси, он обращается, как у нас обращение президента к Федеральному собранию. И он года 3 или 4 уже назад, наверное, он сказал о том, что попробуйте зайти в толпу в Москве, в Киеве или в Минске и с первого взгляда отличить, где белорус, где русский, а где украинец. Поэтому вот именно об этом мы сейчас должны говорить. К сожалению, думая о том, что эту часть ценностей никуда не денут, мы вот сейчас получаем то, что видим. Неонацизм, порицание всего русского. Почему? Только потому, что русское. Я не готов. И поэтому я считаю, что нужно делить все это, отделять. И мы, к сожалению, Российская Федерация, российский народ многонациональный должен принять на себя роль горькой микстуры, чтобы помочь вылечиться от этой тяжелейшей, разрушающей болезни.
Спасибо. Ну, вопрос теперь к вам, как к олимпийскому чемпиону. Мы видим все, что происходит. Возникла такая идея, вот я хотел бы знать ваше мнение, что если пойти по пути открытых международных турниров, то есть проводится по какому-то виду спорта или по нескольким, это уже частные вопросы, и делать его открытым для других стран, для участия в них, проводить в России. Как вот вы отнеслись бы к такой идее?
Ну, во-первых, есть механизм, который сегодня заложен, и он, конечно же, в первую очередь антироссийский, он против здравого смысла, который предполагает вторичные санкции, которые обращены к тем, кто приедет на такие турниры. Обращен на этих людей, то есть им запрещается сегодня, потому что это их поражает в правах и лишает их перспектив участвовать в, так скажем, принятых до сегодняшнего дня форматах. Я сейчас говорю о чемпионатах мира, Европы и не только Азии, в том числе говорю, конечно же, об Олимпийских играх. Здесь бы я, если вы позволите, напомнил опыт, как признавалась Германская Демократическая Республика после того, как Германия после войны была разделена. Ее не признавали. И через вхождение в спортивные союзы, в спортивные федерации, через участие, они добились признания. Это было частью государственной доктрины. Почему я об этом говорю? Потому что мы сейчас должны быть готовы, что когда наши возможности восстановить свое место, свое мнение вот в этих во всех международных комбинациях спортивных, она будет восстановлена, мы были к этому готовы. И именно важностью спорт для Германии продиктовано и то, на каком уровне спорт был в ГДР развит к моменту крушения Берлинской стены. Это было частью государственных задач, частью стратегии государства. Я считаю, что сейчас мы должны сосредоточиться на внутреннем календаре на этот период, чтобы не растерять. Обязательно мы должны подготовку молодых людей, молодых спортсменов продолжать, тем более у нас огромные методические накопления, и мы сможем это делать. И, конечно же, искать уже инструменты к тому, чтобы завтра, когда начнем восстанавливать свою, и когда под напором аргументов, которые вскроются сейчас, то, что сейчас происходит, и белая лаборатория – это только малая часть, мировое общественное мнение начнет все-таки под напором этих аргументов признавать глубину бездны, безграничность поражение всего человеческого, то, что сейчас происходит на многострадальной украинской земле, вот тогда мы должны быть готовы. Открытые турниры сейчас, так скажем, большого эффекта, на мой взгляд, не принесут. Нужно сосредоточиться у себя, сделать так, чтобы национальный чемпионат, звание от чемпиона, победителя национального уровня по-настоящему было почитаемым, и чтобы именно эти атлеты, кто сегодня в этой конкуренции состоится, они были готовы к восстановлению позиций.
И все-таки вот ваш совет, чисто человеческий и профессиональный, конечно, российским спортсменам, которые, ну, конечно, находятся в определенном состоянии стресса. Многие из них, большинство, наверное, его преодолевают, но слово «поддержка» всегда нужно. Вот произнесите его, если можно.
Учитывая, что нельзя достичь больших заметных высот, не будучи частью большой системы. А спорт в Российской Федерации – это большая, при том, что подтвержденная многими победами система. Поэтому нужно сейчас не думать только о себе. Нужно понять, что каждый, особенно заметный атлет, сегодня очень важен и для нашего общественного самочувствия, для каждого гражданина. Поэтому, оставаясь примерами, к этим ребятам я обращаюсь с одним. Проявите волю, выдержку, здравомыслие. И вот сейчас тот самый период, когда патриотизм – это не что-то напечатанное или оформленное в виде какой-то акции. А вот позиция, когда ты не предполагаешь найти для себя продолжение, хотя это очень тяжело, век скоротечен спортивный, а все-таки предполагаешь остаться солидарным, единодушным со своим государством, с населением, она очень важна. И она вернется и к вам уважением и почетом, к тем, кто сегодня находится в состоянии действующего спортсмена. Хотя, конечно, это очень сложно. Но другого, к сожалению, выхода нет, потому что сам по себе институт олимпийский, опять же, обращаясь к недалекому прошлому, даже когда были тяжелейшие проявления, ну, например, там Карибский кризис, советские спортсмены становились кратными олимпийскими победителями. То есть автономность, способность Олимпийского комитета и Олимпийского движения принимать на себя вот эти вот особые, предначертанные Кубертеном с олимпийских калек, я имею в виду по месту Олимпии, требования, намерения, они ведь оставались. В 80-м из-за Афганистана к нам не приехал Каплагерь. В 84-м, чтобы им насолить, не поехали в Лос-Анджелес. Но все равно игры и там состоялись. Команды, которые по решению государств, национальные команды, не приехали на 80-м в Москву, а в 84-м в Лос-Анджелес, они не были исключены из олимпийского движения, они не были поражены в правах. И уже в 88-м году мне посчастливилось участвовать на олимпийских играх. Кто-то говорит, какие они? Я говорю, с выпадающими полноценные. Полноценные по представительству. Хотя мы ехали, когда в Корею, я не предполагал, что это настолько высоко развитое, небольшое, но очень современное государство. В голове у меня были стереотипы там про рисовые пачки и соломенные шляпы, а там все было уже иначе. Так что вот здесь, возвращаясь к нашим действующим, конечно же, нужно быть здесь, нужно передавать опыт, нужно сохранить свою форму, если возраст позволяет, и готовиться к тому, чтобы завтра победы наших ребят, когда нас вернут в общую мировую конкуренцию, они были наглядными и безоговорочными.
Спасибо. Вот сегодня много говорят об информационной войне, даже информационной агрессии, которая развернута против нашей страны. И, конечно, понятно, что молодежь часто становится особенно уязвимой частью, да, населения перед вот такой информационной агрессией. Вот что может защитить, это как-то достаточно беспомощно выглядит, как слово, а может, нужно какое-то противоядие тоже или информационное, ну, не знаю, какое, вот по вашему мнению.
Мое мнение, что мы не должны думать, что если это очевидно для нас, для нашего поколения, то об этом не должно говорить. Если мы убеждены в собственной правоте, мы должны все равно находить правильные печатные аргументы. И сейчас мы должны особенно тщательно выбирать методами, которыми мы будем вести и говорить, почему для нас неприемлемо проявление фашизма, почему для нас неприемлемо деформирование истории, почему для нас неприемлемо, когда нашу общую веру пытаются расколоть и рассеять на маленькие поместные церкви. Сегодня украинскую церковь отходят, завтра белорусскую, послезавтра скажут, что и апостольская армянская. Она тоже ничего общего не имеет с восточным христианством. Поэтому мы должны об этом говорить. Мы должны говорить о примере наших не только дедов, отцов. Мы должны говорить о тех, кто вот как раз в вечных профессиях, кто служит, и рассказывать об этих людях. Говорить о важности учителя. Я бы начал с простых, даже с примитивных ценностей. Ну и, конечно, мы должны выбирать манеру изложения. Мы должны делать это, ну, если не в духе общества знания, то хотя бы очень тщательно ориентироваться. Это не должно быть слишком назидательным, но это должно быть по-настоящему информативным. И поэтому сейчас я противник, когда начинают, не брезгуя даже площадной бранью, начинают наши сограждане друг с другом разговаривать. Я не приемлю этого. Если уж там люди, которые считают себя по-настоящему образованными, тем более популярными, заметными, когда они переходят на какие-то, в том числе и непечатные обороты, это неправильно. И их шельмовать не нужно, с ними тоже нужно разговаривать. Человек слаб, поэтому, учитывая это, нужно обязательно найти аргументы, поводы, примеры, как в истории, так и в происходящем сегодня, и говорить. Говорить, объясняться. И опять же, Петр Аркадьевич Столыпин. Самый лучший пример – это пример личный. Он говорил о том, что человека убедить несложно, переубедить невозможно.
Ну и последний вопрос. Он касается стран, которые входят вместе с нами в объединение, экономические, политико-экономические, может быть, но я не о Евразии, он себя позиционирует как исключительно экономический союз. Вот отношения с странами, бывшими советскими, да, как мы говорим, как вот сейчас работа с ними. Для нас это, так скажем, сейчас резерв, ресурс, или ситуация на Украине будет ослаблять эти связи? Как вы считаете?
Я считаю, что это, во-первых, это огромный потенциал. Во-вторых...
О Беларуси я не говорю.
Я говорю о потенциале Закавказья. Я говорю о потенциале азиатских стран. И не только экономическом. Я говорю о недавно отшумевшем попытки переворота в Казахстане, где до сих пор лежащий со сложной аббревиатурой ОДКБ договор позволил нам спасти от разрушения еще одно постсоветское государство. От разрушения, не это без нарочитой драматургии, я говорю. Поэтому и ОДКБ – это задача. Единственное, я бы хотел напомнить и себе в первую очередь, что всегда двусторонние, а тем более многосторонние договоры, они несут в себе взаимные обязательства. Не только иждивенческое настроение. Вы нам дайте, а мы за это будем вас любить. так был скроен диалог между Советским Союзом и всеми остальными. Нам ведь и сегодня прилетает не только потому, что мы самое большое по количеству православных государств, нам ведь прилетает за то, что русское понимание колониализма, оно ведь выразилось в чем? Сначала жестко экспериментировало со своей государственностью. Мы создали Российскую империю, которая через тяжелейший период, в том числе и гражданской войны, потом Советский Союз, потом целый лагерь соцстран, потом еще и страны неприсоединения, которые, как ни крути, но все равно за наш счет. Вот я бы не хотел, чтобы вот это вот состояние иждивенчества было основным аргументом к нашим братским, ну или хотя бы добрососедским отношениям. Поэтому потенциал вижу огромный в обмене образовательном, в обмене спортивном, бесспорно, потому что ну, самый наглядный, самый простой, то, что греки сложно излагали, определяя меритократию, наделение по заслугам. Здесь мы можем сделать все то же самое.
Спасибо. Спасибо, Александр Александрович Карелин, член Комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор и олимпийский чемпион. Спасибо вам большое, успехов вам, вашей деятельности.
Спасибо, и вам здоровья. Всего доброго и особых успехов в том, что вы несете правильное, верное утверждение и продвигаете единственно возможные правильные традиции.
Программа «Визави с миром». Автор и ведущий Армен Оганесян.